Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
17 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Ольга Байкалова. Это программа «Пиджаки». Наш гость – лидер международного евразийского движения, философ Александр Дугин. Александр Гелевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Два дня назад министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков оставил Славянск и окрестные города и отправился в Донецк. На ваш взгляд, это предательство или это вынужденная необходимость?
Смотрите, дело в том, что... Есть, естественно, в этой ситуации очень много позиций, очень много взглядов. Это, во-первых, отступление, потому что мы держали Славянск как могли. Стрелков — это, безусловно, человек, с которым отождествляет себя, я думаю, подавляющее число русских людей сейчас. Наше имя — это Стрелков. Вот мы все лучшее, что у нас — вкладываем в этого человека, потому что для нас это живой подвиг, живой герой. У нас очень давно таких не было. У нас были артисты, у нас были политики, удачные, неудачные, у нас были менеджеры. Но героев у нас очень давно не было. А это настоящий живой герой, который сражается за Россию, за наши интересы сегодня. И поэтому отступление героя от той символической точки, от столицы, духовной столицы нашей русской весны, Славянска, это удар просто. Это, ну, потеря, отступление от Смоленска, потеря Смоленска в годы, например, во Второй Великой Отечественной войны. Это Брестская крепость, это потеря Севастополя в Крымской войне. Просто это трагедия, трагедия. Поэтому, на самом деле, иногда приходится отступать, понятно, но никогда нельзя называть вот это отступление или удары, или потери, проигрыш сражений... Никогда нельзя называть радостью или хитрым планом, на самом деле. Может быть, это какой-то и план, но мы увидим после.
И все-таки, почему Игорь Стрелков на это пошел? Потому что это, как вы говорите, это отступление в любом случае.
Это отступление. Но дело в том, что он мог либо там погибнуть, потому что он удерживал Славянск в расчете на очень серьезную, настоящую помощь России. Он сделал все, что мог. Он просто выложился полностью. Он держал этот рубеж, принципиальный рубеж, на самом деле принципиальный, несмотря на то, что была захвачена нацистскими карателями позиция и точка на горе Карачун, которая при их превосходстве давала еще и стратегическое превосходство на местности. То есть это была проигранная битва, это была защита для Рошеля, это было что-то немыслимое, настоящий подвиг, когда небольшой гарнизон держит этот город Славянск перед лицом, ну, превосходящий в десятки, в сотни раз, наверное, силы противника. Поэтому то, что он отступил, это потеря. Но то, что он жив, это наш праздник, это значит, мы живы все, это наша радость, это наша надежда. Поэтому отступление не может быть объектом радости, это всегда потеря. Мы потеряем людей, мы бросили, на самом деле, там людей, которых просто уничтожат нацистские каратели. Там уже идут чистки, стучат люстрации, ходят по домам. Угу. Судьба людей, оставленных в Славянске, незавидна, они смертники. Но в этой войне, на самом деле, ставки настолько высоки, что тот факт, что наш контингент, гарнизон Стрелкова спасся, а отступил на позиции, это имеет огромное стратегическое значение. Он жив, это большая победа. То, что Славянск пал, это большое поражение. Наше поражение. А что касается предательства, если его и искать, так только не в Стрелкове, и далеко не в тех героях ДНР, Донецка, которые бросили вызов неонацистскому режиму хунты, которые не признали рабское положение русских людей в Новороссии, которые поднялись за нас, потому что мы один народ. С точки зрения народа мы один народ. Они бьются за нас, это наша война.
Александр
Ильич. Вот кто их предает, на самом деле, это большой вопрос. Я думаю, что это так называемая шестая колонна в Москве. Либералы, западники, сторонники.
О шестой колонне мы еще обязательно поговорим сегодня. Да, я предлагаю все-таки вернуться к Стрелкову. Два принципиальных момента. Вы, если вас правильно понимаю, вы говорите о том, что Стрелков был вынужден покинуть Славянск, потому что ему никто не помогает.
Не в этом дело. Он держался сколько мог. И без помощи, или с помощью, которую оказывала Донецк, которую оказывали ополченцы, потому что, в конце концов, приток людей стал достаточным в какой-то момент. Но речь идет о том, что воевать ополчению, даже такому мужественному, вообще героическому, я бы сказал, там, сверхчеловеческому ополчению, как гарнизонцы Стрелкова, с этими героями, которые в наших глазах просто каждый день творят подвиги, каждый день творят историю, такие как Моторола, Хмура и других, мы просто не можем, я не могу оторваться от них, и все мы не можем оторваться от каждого действия этих священных людей. Вот то, что они держали, это уже ни в какие ворота не лезет. Это выше, чем может человек, это выше, чем может там ополчение. Но против них армия, и держать бесконечно Славянск перед лицом армии, которая накапливала свои силы, невозможно. То, что они прорвались, то, что они живы, то, что они закрепились в Донецке, это на самом деле очень серьезно. Теперь, что касается того, могли ли они там остаться. На самом деле, это было просто самоубийство. Те люди, которые просто приказали Стрелкову отступать, приказали, они спасли не его, они не спасли не только этот гарнизон и его лично, они спасли шанс Новороссии отстоять свои силы.
А потому кто что... эти люди?
Кто эти люди, я могу только догадываться, потому что сам Стрелков говорил, я не пойду оттуда никогда. И если он получил приказ, ну, считайте, от тех людей, которые по-настоящему обладают, несут ответственность за ситуацию в Новороссии. И иначе бы Стрелков не ушел. Это просто совершенно очевидно. И его позвали туда, где тоже плохо. Дело в том, что в Донецке, в этой ситуации, когда нет той необходимой помощи от России, помощь от России есть. И есть, если бы ее не было, вообще бы, наверное, ничего не было.
В чем она заключается?
Это какие-то вопросы стоит обсуждать, какие-то вопросы не стоит обсуждать. Я думаю, что помощь, в первую очередь, от нашего народа. Вот наш народ не воспринял историю Новороссии как внутреннюю проблему чужого государства. Он воспринял это как собственную боль. И я получаю тысячи, я вот для вас уверяю, тысячи, это не условность, писем и сообщений в разных социальных сетях, когда люди говорят, все, у меня двое детей, я бросаю, еду туда. Помогите пройти. Я говорю, когда-то помогаю, когда-то. Угу. Они сами проходят. Кто-то, у кого-то удается, у кого-то нет. Но туда идет помощь русского народа. В этом отношении мы, конечно, Новороссию не бросили. Я уж не знаю, как государство. Государство тоже, на самом деле, частично не бросило. Помогают беженцам, оказывают гуманитарную помощь. На самом деле. И самое главное, если бы государство хотело предать Новороссию, оно бы просто перекрыло границы для тех добровольцев, которые идут туда, и прикрыло бы информационную помощь. Поэтому государство тоже не бросило Новороссию. Но помощь, которую оказывает государство, на мой взгляд, сейчас, она чуть меньше того, что необходимо для того, чтобы Новороссия выжила. Чуть меньше, но это чуть страшная вещь. Поэтому приходится идти на невероятные самостоятельные шаги героям Новороссии, и, в частности, отступление от Славянска Стрелкова было продиктовано еще и необходимостью упорядочивания военно-политических процессов, которые происходят в обоих республиках, не только в ДНР, но и ЛНР, и в Луганской Народной Республике, необходимость централизованного управления частями ополченцев.
Чтобы
и
оно переместилось именно в Донецк, правильно?
И без этого было невозможно. Если бы в Донецке все было бы прекрасно, если бы все военные части подчинялись, как было по указу ДНР, самому Стрелкову, когда он находился в Славянске, может быть, в принципе, он бы там и остался. Но начались, когда помощь от России, как гаранта, на самом деле, Новороссии, оказалась недостаточной, структурно недостаточной, я не буду уточнять, структурно недостаточной она оказалась, после этого потребовалось личное присутствие Стрелкова для упорядочивания тех процессов, которые в Донецкой народной и в Луганской народных республиках протекали. Это вынужденные шаги, но это осмысленное отступление. Это не бегство, это ни в коем случае не предательство.
То есть нельзя говорить о том, что мы теряем юго-восток Украины?
Мы можем потерять юго-восток Украины, если мы не увеличим на критическую величину помощь этому региону. Даже при Стрелкове Донецке, даже при спасении военно-политической ситуации в этих республиках, в которых начинается просто хаос, там идет полная гуманитарная катастрофа, силы противника многократно превосходят силы ополченцев, и, конечно, ситуация просто критическая, она страшная. В этой ситуации России, конечно, необходимо оказать ту поддержку, которая будет критической для обеспечения спасения Юго-Востока и Новороссии. Вот сейчас нам необходимо сделать нечто, и все ответственные люди знают, что это нечто. Кто-то это хочет сделать и готов, а кто-то этому препятствует. Нечто, не буду уточнять, что, для того, чтобы помощь критическая была достаточной для того, чтобы сохранить хотя бы статус-кво или начать контрнаступление, потому что значительные части территорий Луганской и Донецкой Народной Республики сейчас оккупированы. Признаем мы эти республики или нет, но это новые государственные образования, которые борются за свою независимость. Они сдают экзамен на историческую состоятельность. И сейчас, на самом деле, часть этих территорий оккупированы.
То есть говорить о том, успешно или неуспешно проходит этот экзамен, пока рано?
Ну, во-первых, то, что там творится, чудеса русского духа, решимость русских людей взять в руки оружие и бороться за свою собственную идентичность, за свою страну, за свою судьбу, за свою веру, это уже огромная победа. На самом деле, Новороссия, она уже вошла в нас. Новороссия — это не что-то там, это уже здесь. Новороссия — это, ну, если угодно, наша вера, это наша идеология, это наше мировоззрение сейчас не только тех людей, которые там, но и тех русских людей, которые пробуждаются к своей исторической судьбе здесь. Поэтому, на самом деле, Новороссия – это уже победа. Но военным образом все близится к катастрофе. И здесь, конечно, очень многое зависит от этих деталей, нюансов. Потому что в какой-то момент дается указание помочь. Так. И вот на следующем уровне, вот тому, кто дается, кому дается это указание, или там на втором, третьем уровне, начинаются такие страшные, чудовищные игры, которые мы в свое время видели только во время первой чеченской кампании, не второй, а именно первой, когда политические элиты, пользуясь сложной критической ситуацией и колебаниями, или нерешительностью, или какими-то разными сложно понятными, трудными многоходовками нашего высшего руководства, они пытаются начать на этом свою собственную игру. Начинают ссорить лидеров, пытаются вбросить камень раздора, скупать, направлять средства, выделенные, например, на поддержку гуманитарных инициатив, куда-то в другом совершенно направлении и так далее. Вот эти игры шестой колонны, все-таки я хочу сказать, это те, которые выступают за Запад, по сути дела, за Киев, даже так, находясь внутри российского руководства, этим отличается от пятой, потому что пятая колонна была против Крыма, шестая за Крым, но она против Новороссии. И вот эта шестая колонна, на самом деле, пытается саботировать процесс помощи Новороссии. Это страшная вещь. В этих условиях это может быть критично.
И тем не менее, вы не можете сказать, кто конкретно эти люди. Вот давайте все-таки немножечко вернемся к Новороссии, да, и вот такой вот вопрос я попытаюсь задайте, если я вас правильно поняла, ваша позиция. Мы не потеряем Новороссию, если Россия будет помогать юго-востоку Украины. Правильно?
Россия помогает юго-востоку Украины. Мы не потеряем Новороссию, если мы окажем критически важную помощь. Вот понятие здесь главное критически.
Для нас, вы имеете в виду под критической помощью?
Под критически важную помощь. Смотрите, дело в том, что есть целый ряд вещей, которые структурно необходимы для Новороссии. И речь идет не только о вооружениях, речь идет о свободной циркуляции людей, добровольцев, речь идет об информационной поддержке, речь идет о моральной и дипломатической поддержке и жесткости в переговорном процессе со странами Запада и с самим Киевом. Потому что мы видим, что киевская сторона, хунта, пользуется любым перемирием для того, чтобы укрепить свои позиции. Понимаете, да. Вот мы, по сути дела, этим ни к чему не ведущим прекращением огня только облегчили ситуацию войскам хунты, которые использовали это время для того, во-первых, никакого прекращения огня не было, для того, чтобы укрепить свои позиции. Причем к ним-то армия подходит, они считают, что это на своей территории, а к нашим-то армия не подходит, потому что мы туда войска не вводим, мы это сами себе... Знаете, я уже много высказывался на эту тему после того, когда Путин провел через Совет Федерации, предложил Совету Федерации отозвать у него же самого права использования войск, я эту тему комментировать не хочу, на самом деле. Есть разные способы помочь Новороссии. Все взрослые люди, все прекрасно понимают. По крайней мере, на самом деле, есть те способы, которые принципиально не совпадают с тем, что называется прямое введение войск, и тем не менее, они будут достаточными для того, чтобы ситуация была переломлена в нашу сторону, и для того, чтобы мы, во-первых, сохранили свободу этих двух республик, помогли их сохранить, и, во-вторых, чтобы мы начали процесс контрнаступления. Для нас на первом этапе необходимо восстановить контроль Донецкой и Луганской народных республик над своей территорией. Это вот первая задача. А это значит, что и Краматорск, и Славянск должны быть возвращены под контроль легальных легитимных властей Донецкой республики, если говорить об этих двух пунктах, а также восстановлена территориальная целостность Луганской народной республики. И это задача наша. С этим можно справиться. Герои Донецка и Луганска, герои Новороссии с этим справятся, безусловно, но нам надо проснуться и включиться по-настоящему.
Философ Александр Дугин в программе «Пиджаки». Мнение Александра Гелевича заключается в том, что России необходимо помогать юго-востоку Украины. Возможно, вы, радиослушатель, дорогие друзья, готовы поспорить с нашим гостем. 7373948. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Значит, Александр, здравствуйте. Меня зовут Николай, я полковник МВД в отставке.
Так, ваш вопрос.
Александр, очень с глубоким уважением отношусь к вашему выступлению. Значит, полностью с вами согласен. Значит, через вот этот эфир я хочу обратиться, значит, к политическому руководству страны. Не буду вдаваться в подробности. Поддерживаю полностью вас, Александр. Значит, необходимо оказать немедленно помощь Новороссии. Иначе эта коричневая чума эта, перекинется она уже непосредственно на Ростовскую область.
Да.
А какими способами, что, как помогать? Я думаю, что все люди грамотные, все прекрасно понимают. Спасибо.
Да, спасибо, принято. Давайте еще один звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы знаете, мы знакомы с господином Дугиным. Я просто хотел у него уточнить, вот во имя какой этой светлой идеи он предполагает, что российское государство, аппарат, президент должен приложить максимум усилий для того, чтобы вот эти вот новые образования, они остались как бы на политической карте, и дальше что от этого произойдет, вот такого кардинального для этих новых образованных государств, чтобы мы за это сегодня сражались. И в этой связи такой дополнительный вопрос. Вот есть башкиры,
коротко, если
есть
можно,
удмурты.
Да.
Да, есть удмурты. А вот в русском мире, который, так сказать, сейчас провозглашается, в том числе и на территории Украины, этот русский мир, как он включает в себя все остальные национальности нашего государства?
Да, спасибо, принято.
Да, я, конечно, прошу прощения, я вас не узнал. Может быть, мы знакомы, но не до такой степени все-таки, чтобы говорит, что это близкое знакомство, своих друзей я по голосу узнаю. А теперь, что касается светлой идеи. На самом деле, эта идея озвучена, в том числе и на прямой линии президента. Речь идет о русском мире. Конечно, распад СССР был катастрофой, хотя бы и потому, что границы тех государств, которые возникли после этого распада, вообще не соответствовали ни истории, это были административные, такие довольно условные прочерченные линии, которые не имели исторического значения. И таким образом русский народ оказался разделенным народом, он оказался растерзанным народом. И создание, воссоздание, восстановление исторической справедливости большой России – это, конечно, светлая и великая задача. Другое дело, что если бы Украина занимала либо дружественную нам позицию, либо хотя бы нейтральную, то это восстановление русского мира могло идти мирно, могло идти с признанием суверенитета Украины, могло идти сбалансированно. Но когда там пришли к власти неонацистские русофобские силы, которые первым делом запретили русский язык, они, по сути дела, объявили нам войну, всему нашему русскому миру. Мы встали на его поддержку, мы стали пробуждаться к нашей исторической миссии, мы стали вспоминать, что такое быть русским, это, конечно, светлая идея, ради которой надо быть мобилизованными и государству помогать. Что касается башкир, тюрок или удмуртов, финно-угров, то я являюсь лидером евразийского движения. Конечно, это часть русско-евразийского мира. Эти народы связали свою судьбу с нами. Эти народы веками жили в одной и той же цивилизации. И, кстати, показательно, что многие кавказцы сейчас не только поддерживают, и татары, и удмурты поддерживают Новороссию, но и спешат отправиться туда добровольцами. Это очень важно. Русский мир – это не этническое понятие, это не шовинизм, это ни в коем случае не национализм. Это цивилизационная евразийская идентичность. И в русский мир входят в том числе и чеченцы, которые отдали свою жизнь за Новороссию, и кавказцы, и тюрки, и удмурты. Но, конечно, в первую очередь, ядром этого русского мира является, естественно, русские православные люди. И поэтому на нас ответственность первая. Но тот, кто связал свою судьбу с нами исторически, это наши братья, это часть нашего мира. И уважительное просто любящее отношение к ним, это долг русского человека. Мы никогда не были закрытыми, мы никогда не утверждали собственное превосходство. Мы всегда рассматривали других, даже, может быть, ближе, чем себя.
Вот смотрите, ситуация на юго-востоке Украины вернула и в политические, и в научные, и в общественные дискурсы понятие русского мира. Вот почему, как только что-то происходит, мы вспоминаем про русский мир. Когда все мирно, мы о каком-то таком объединении вокруг русского ядра говорим достаточно тихо. Вот почему так происходит?
Есть два момента. Во-первых, конечно, когда нас начинают вырезать за то, что мы русские, мы пробуждаемся, понимаете? Одно дело рассуждать спокойно, академически, когда никому не грозит уж фундаментальная опасность быть зарезанным или сожженным заживо за то, что ты русский. В этой ситуации можно себе позволить некоторое спокойствие. Когда нам просто начали наш геноцид запланированно, это все начиналось на Майдане. Москаляку, Нагеляку, это значит, русского повесь на ветке, повесь русского. Нас просто продекларировали геноцид русского народа, а это половина населения на самом деле Украины, потому что там и русские, и те украинцы, которые отождествляют себя именно с русским миром, это культурная принадлежность, а не этническая. Конечно, перед лицом геноцида мы это вспоминаем с остротой немыслимой в других условиях, но одновременно я хочу сказать, то, что мы забываем об этом русском мире, о большой России в периоды мира, это тоже не делает нам чести. Мы на самом деле забываем, отказываемся от собственной идентичности, мы отказываемся от собственной истории. Мы как бы отправляемся на периферию самих себя, в изгнание собственной истории, в изгнание собственной культуры. И, конечно, возвращение к нашему центру, к нашему сердцу, к нашему ядру, к русской оси в нашей культуре, в нашем обществе, в нашей истории, это очень важное событие, которое, к сожалению, в нашем народе происходит только тогда, когда нам грозит опасность, когда возникают действительно жесткие нотки «Вставай, страна огромная», когда приходит экзистенциальный враг, который говорит, что все, русские, вы недолюди, вы там недочеловеки, ваш язык запрещен, ваша культура ватников, вы колорады, ваши дети — это личинки колорадов, ваши женщины — это самки колорадов, мы вас сейчас сожжем, вы будете у нас ватники-гриль, как в Одессе в Доме профсоюзов. Ну, конечно, после этого любой человек, который даже никогда не задумывался о том, что такое быть русским или как надо вообще себя вести, никогда не задумывался о большой России, он пробуждается и встает в строй.
Александр Гелевич, я все равно буду с вами спорить. Вот смотрите, когда вы говорите про русский мир, в любом случае это такой некий консервативный утопический проект.
Нет, это факт. Русский мир — это историческая действительность.
Это понимает научное сообщество. Нет. Но общество сейчас, если вы обратили внимание, расколото, потому что есть все-таки часть, и это достаточно большая часть тех, кто говорит, а может быть, нам вообще с Новороссией не по пути?
Правильно, потому что есть народ и есть люди. Народ — это качественное явление. Народ — это человек становится частью народа, народным человеком, когда он задумывается о том, кто он такой, кто дал ему внешний вид, кто дал ему язык, кто дал ему культуру, кто дал ему веру, кто дал ему это пространство, где он живет, кто дал ему эту историю, это время, в котором он живет, кто дал ему свободу говорить на собственном языке и жить на своей земле, а не на чужой. В этот момент население становится народом. И пока нет такого острого вызова, население остается населением. Население живет, народ, население выживает, а народ живет. Смотрите, люди стараются выжить, и пока они заняты своим выживанием, им на все остальное наплевать. Но это выживание, это действительно судьба отдельных индивидуумов, карьера, безопасность, какая-то забота о небольшом окружении таком, и все остальное, что мешает этому, препятствует, что выводит их из состояния такой озабоченности ежедневными бытовыми вопросами, все их раздражает. Это не наше дело, наверное, сами виноваты, это сепаратисты и так далее. Но когда беда приходит в дом, когда кто-то вспоминает, что его корни в Донецке, когда они сталкиваются с беженцами, когда они видят эти картины, когда неонацисты, преступники под аплодисменты западного общества убивают твой народ, стариков, женщин, детей, маленьких детей, тогда население опять становится народом. Люди вспоминают о самих себе, что они русские. Вот сейчас происходит именно это.
Тогда
превращение, постепенное превращение населения в народ. Людей, которым безразлично, которые еще не понимают, зачем им включаться в Новороссию, в тот русский народ, который уже не просто выживает, а живет, который чувствует не просто выживание, жизнь, но знает, что если не платить смертью за свое собственное отечество, человечества, за свою собственную идею, за свою собственную историю, то в конечном итоге мы превратимся в рабов или нас уничтожат как целое. Индивидуально в этот колониальный порядок, уничтожающий нас, еще вписаться можно, но всем народам нет. И вот эта грань, поэтому общество расколото. Часть проснулась, общество, часть встала за Новороссию, а часть спит. Часть общества уже живет, а еще значительная часть выживает. Но все мы русские, и те, кто выживают, и кому сейчас Новороссия безразлична, пока безразлична, это русские люди, они просто об этом не помнят. А наша задача напомнить им об этом.
Философ Александр Дугин в гостях на радиостанции «Говорит Москва». Это программа «Пиджак». Мы прерываемся на новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17 часов 34 минуты в российской столице. У микрофона Ольга Байкалова. Это программа «Пиджаки». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Дугин. Мы закончили наш разговор на том, что общество просыпается. Наше консервативное общество просыпается.
Просто общество.
Наше общество просыпается, да? Но, тем не менее, как в связи с этим реагировать на реакцию того же самого общества, который просто молча посмотрели, что Стрелков ушел из Славянска? Потому что Стрелков сам не раз в своих интервью говорил, что не нужно тешить себя иллюзиями, и сейчас местным жителям будет очень плохо. Вот туда пришла Нацгвардия Украины, им будет очень плохо, потому что их начнут вырезать. Вот как в этой ситуации реагировать на его действия? Насколько это оправдано?
Ну как, дело в том, что... все так и есть.
Очень многие ребята, которые так или иначе причисляют к вашему движению себя, говорят о том, что они едут на юго-восток помогать. Вот.
Да.
Вы не собираетесь в ближайшее время?
Может быть.
Может быть.
Посмотрим. На самом деле, дело в том, что я делаю все, что я могу здесь. И подчас люди, которые... Я неоднократно это предлагал, кстати, моим друзьям, которые там живут, сражаются, действуют. Они говорят, что нам очень важно, то есть тому, кому воевать, есть, тому, кому политически управлять, есть, тому экономике, там практически она вся в хаосе, но им необходимо, чтобы их поддерживали в Москве. Это действительно очень важно, это правда, потому что на самом деле здесь многие вещи видны яснее, и я на своем посту, я, кстати, несу, как, ну, наверное, вы знаете, там тоже свои, как бы, свои потери, имиджевые и так далее. И личный, и там я бьюсь за Новороссию и делаю все, что только возможно, от меня зависит здесь. Не покладаю рук с утра до вечера. А это заключается, ну, в том, что я, наверное, ежедневно публикую там, во-первых, несколько анализов, несколько статей, я поддерживаю разных людей, я встречаюсь, пытаюсь наладить и налаживаю поставки и гуманитарной помощи, и отправку людей, которые хотят туда поехать, и осуществляю в том числе самое разнообразное интеллектуальное, информационно-аналитическое обеспечение, мировоззренческое, поддержку лидерам Новороссии. Просто я с ними говорю просто постоянно, и в условиях пребывания, например, в Донецке, Славянске или Луганске, просто эти возможности сократятся в разы. То есть моя эффективность, потому что, ну, стреляю я, кстати, очень неплохо, у меня был неплохой разряд. Ну, конечно, есть люди, которые стреляют гораздо лучше меня. Есть вещи, которые тоже неплохо делают, но там в Донецке есть гораздо более эффективные специалисты, водят там танки, сбивают самолеты, а вот мало кто на самом деле, во-первых, обладает достаточным геополитическим инструментарием для того, чтобы понимать не только сиюминутные события, но и весь контекст, в котором происходит эта война, потому что эта война-то часть большой войны, Великой войны континентов. Это очень важно сейчас для людей, как ни странно, которые воюют. Кажется, что им важно только взять другую высоту, ничего подобного. Когда человек приближается к смерти, ему важно понять, кто он, зачем он живет, что за страна, что за мир, в котором он находится. И вот это окормление интеллектуальное, историческое, геополитическое, духовное, мировоззренческое окормление Новороссии, оно лежит в значительной степени на мне. Не только, конечно, на мне. Есть и другие прекрасные люди, которые в это полностью ангажированы. И Александр Проханов, и в значительной степени Михаил Леонтьев, еще целый ряд людей, которые на самом деле живут Новороссией, живут по-настоящему, просто живут 24 часа в сутки. Но я хочу сказать, что в этом контексте я... полностью мобилизован на фронт Новороссии. Я на фронте. И в этом отношении множество моих людей там, ну как моих людей, людей, которые являются сторонниками евразийского движения, русскими патриотами, православными воинами, которые на самом деле всю жизнь жили для того, чтобы в какой-то момент послужить своей родине, для того, чтобы сражаться за русскую идею, за русский мир, за русскую идентичность. И они сейчас там, они сейчас в центре событий. Наши ребята были в Славянске до последнего и отошли со Стрелковым. Наши ребята в Донецке, наши ребята в Луганске. От них получаю, от них непосредственно, просто с, там я слышу выстрелы, очереди, мины. И они рассказывают мне, нам всем. Мы пытаемся это анализировать и дать им обратную связь. Это же сетевая война.
Александр Гелевич, но согласитесь, что достаточно сложно в условиях войны, когда в тебя летят пули, по большому-то счету, духовно просвещаться.
Наоборот.
Философствовать.
Наоборот.
Понимаете?
Только смерть открывает возможность мышлению. Это не слова. Дело в том, что единственный по-настоящему интеллектуальный и духовный факт – это смерть. Если мы строим нашу теорию, нашу научный взгляд, наше мировоззрение на чем-то другом, кроме смерти, это очень хилое, гиблое знание. Если мы не смотрим смерти в глаза, наши мысли, наши выводы, наши теории вообще ничего не стоят. Поэтому, на самом деле, когда человек как раз стоит под пулями, он, может быть, впервые по-настоящему задумывается о жизни. Смерть и жизнь идут вместе, как любовь и ненависть, как война и мир. Мы не поймем, что такое мир, если мы не почувствуем войны. Мы не почувствуем, что такое жизнь, если мы не глянем в глаза смерти. Поэтому именно там сейчас самый большой запрос на идеи. Вы не представляете, что из моих текстов шахтеры Донбасса делают листовки, читают их в шахту, пока они еще работали. Это я сам был поражен. Я, честно говоря, думаю, что мои идеи, они достаточно сложные, они для интеллектуальной элиты. Я не представлял, что у меня будут миллионы людей, которые по-настоящему следят за тем, что я говорю, как я анализирую ситуацию, для которых это жизненный вопрос. Они пишут мне, как они потеряли, хоронили своих маленьких детей и спрашивают, для чего это было? Вы можете мне объяснить.
Вот в том-то и дело, Александр Гелевич.
Я могу. Я им объясняю, и они понимают.
Вот в том-то и дело, что...
Я начал эту войну. Не мы толкали их на это, не мы убиваем их детей.
Когда мы говорим про интеллектуальный запрос, это одно. Когда мы говорим про идею, это одно. Но с другой стороны, у нас есть запрос на помощь, на реальную помощь.
И мы ее оказываем. И мы ее оказываем с утра до вечера. Мы занимаемся помощью с утра до вечера. Гуманитарной, материальной, любой, силовой помощи всякой. Но среди этой помощи есть еще идейная помощь. Мы забываем, что человек – существо идейное. У нас есть сознание, сердце, у нас есть дух. И перед лицом войны и страдания это только пробуждается, обостряется, и человек начинает понимать, вот я сейчас умру, что от меня останется? Что такое я? Что такое моя душа? Что такое вечная
жизнь?
Что должна
сейчас делать Москва? Москва должна оказывать военную помощь Юго-Востоку Украины или нет? Слушатели задают этот вопрос, я не могу обойти его стороной.
Конечно, на самом деле, смотрите, я до самого последнего момента утверждал, со всех трибун, которые были мне доступны, о необходимости гуманитарной помощи для проведения гуманитарной операции для того, чтобы остановить силой геноцид русского народа на юго-востоке Украины. Я уверен, что это самое лучшее решение, это проведение гуманитарной операции для того, чтобы остановить геноцид. Соответственно,
это миротворцы.
Это миротворцы, которые просто остановят кровопролитие. Других слов, других действий, ни политических, ни экономических, ни дипломатических, Киев не слышит, он продолжает истреблять мирное население с помощью вооруженных сил. Для того, чтобы это остановить, нужен миротворческий контингент.
Но... То есть вы говорите о том, что ожидать нового раунда мирных переговоров не стоит?
Ну, я не знаю, но дело в том, что мы сами себе в значительной степени перекрыли возможность вот этого гуманитарного миротворческого демарша. И перекрыли в ситуации такой, что если мы потеряем, вот не дай бог, конечно, если мы потеряем Донецк и Луганск, хунта направит свои войска сразу же на Крым, потому что с точки зрения мирового сообщества, с точки зрения Вашингтона и Брюсселя, разницы между Крымом и Новороссией нет никакой. Это часть суверенной, унитарной Украины. И поэтому, если они выиграют военным образом, не дай бог, еще раз повторяю, битву за Новороссию, они также легко пойдут на Крым. А вот тогда мы будем вынуждены объявлять этой стране войну, потому что мы-то уже юридически считаем это частью России, а они нет. Поэтому сейчас самое время для миротворческой операции на юго-востоке Украины, для того, чтобы прекратить геноцид и остановить конфликт, не дать ему перейти в войну. Вот введение миротворческого контингента – это единственный способ предотвратить войну. Может быть, я не знаю, может быть, в запасе у нашей власти есть еще какие-то методы, но как геополитик, стратег, как специалист в политологии, в геополитике, в этносоциологии,
вы говорите о том, что без военного вмешательства не обойтись.
Вижу, потому что если не сделать это сейчас, мы просто будем обречены вести войну за Крым в гораздо худших стартовых условиях. И я не слышал ни одного аргумента, кроме того, что у Путина есть специальный план. Может быть, этого я исключать не могу, есть всегда уровни, которые превышают наш
уровень. То есть вы не знаете, что это за план?
Ну, мне кажется, что мы либо его узнаем, но вот самое страшное, что если никакого плана не окажется, вот это будет страшно. Я его не вижу. Вы знаете, я не могу себе представить, какой... Мы попробовали все. Мы попробовали апелляции к Западу, мы попробовали экономическое воздействие через газ, мы попробовали дипломатическое отношение с Порошенко. Мы все испробовали. И кнута, и пряника. Мы вообще обратились ко всем. Мы сделали все шаги, все демарши. Но геноцид-то продолжается, людей истребляют сотнями и тысячами граждан мирных за то, что они русские. Вот это называется москаляку на геляку. Нас вешают, нам взрезают животы, из нас достают органы просто, из наших детей убивают. И на этом фоне мы говорим, есть какой-то мудрый план. Отлично, давайте быстрее, уважаемые наши правители, его запускать в дело. Как только мы увидим, что его запустили, мы скажем, прекрасно, можно обойтись и без миротворческого контингента.
Философ Александр Дугин в гостях в программе «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Наш гость говорит о том, что если сейчас мы не введем миротворческий контингент на юго-восток Украины, мы потеряем Крым. Вы готовы поспорить или согласиться с нашим гостем? 7373948, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Не проходит у нас звонок, прошу прощения, давайте попробуем еще раз. 7373948, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Капа,
да.
Москва. Скажите, пожалуйста, вот всегда хотел задать вопрос, а может быть Путин не делает таких шагов, да, военных и на защиту, да, вот Новороссии, потому что какие-то санкции или тогда вообще война, тогда Америка уже четко будет понимать, что да, вот можно нападать, можно какое-то оружие там свое испытывать.
Нет? Да, спасибо, принято. Вопрос очень простой. Стоит ли нам опасаться, стоит ли нам опасаться, что Америка ответит нам военной агрессией?
Абсолютно не стоит, потому что территория Украины не входит в зону жизненных интересов США. Если бы Америка хотела и могла развязать реальный конфликт с нами, она бы уже это сделала по Крыму. И если она все-таки решится вступать с нами в прямое вооруженное противостояние, всегда можно сделать после того, когда украинцы начнут атаку Крыма. И, соответственно, Россия уже это, конечно, без ответа не оставит. Поэтому, но этого не произойдет никогда, ни при каких условиях. Войну с Россией, с ядерной державой, как сами американцы говорят, продать американцам невозможно. Тем более европейцам, которые вообще миролюбиво настроены и с ужасом смотрят на тот кошмар, который сейчас происходит со стороны американцев с одной стороны и со стороны нас с другой. Это как я их объясняю позицию. То есть они больше всего хотят, чтобы это немедленно прекратилось, и чтобы они... не были втянуты и в систему санкций, и в систему, тем более, военного противостояния с нами, потому что последнее, что они хотят, это воевать с нами в интересах США. Что касается санкций, они могут быть достаточно болезненными, но ударят, в первую очередь, по российской элите, по российским олигархам, у которых собственность за рубежом, которые живут за счет там, эксплуатации природных ресурсов и приватизированных в 90-е годы, скорее всего, неправильным образом наших крупных предприятий, и, соответственно, вот, как сказано в Евангелии, там, где... сокровища ваши, там и сердце ваше, их сокровища на Западе. И, конечно, санкции ударят по ним. На это все и рассчитано. На то, чтобы они сами создали оппозицию Путина, и они ему создают. Вот сейчас эти прозападные силы, вот это и есть шестая
та
колонна.
Та самая шестая колонна,
да,
о которой вы...
Да, совершенно верно, шестая колонна. Да. Она горой стоит за то, чтобы мы сдали Новороссию. Им все равно, что на самом деле в Крыму будет все равно война. Они прекрасно понимают, что Америка не будет втягиваться в этот конфликт, потому что если бы она хотела, она бы уже втянулась, а потом это невозможно ни в их интересах, им достаточно тот хаос, который царит в Украине, им достаточно той половины Западной Украины, которая будет враждебной нам при любых обстоятельствах, и довольно долго. И поэтому она просто лжет, понимаете, они говорят, если мы поддержим Новороссию, будет война. Ничего не будет никакой войны. Если введут санкции, то Россия, наша экономика рухнет. Ничего не рухнет. Есть огромные внутренние ресурсы, об этом Глазьев очень хорошо говорит, в России для того, чтобы некоторое время продержаться. Есть огромный азиатский рынок, есть страны БРИКС, это совершенно новые многополярные игроки глобальной экономики, которые, безусловно, позволят нам диверсифицировать те убытки, которые мы понесем, конечно, от этих санкций. Народ выиграет, Россия выиграет, если угодно, от этих санкций. Проиграет та самая шестая колонна, которая осталась нам с 90-х годов, и которую Путин так и не может в течение 14 лет по-настоящему дочистить. Это те действительно люди, которые связали свою судьбу с сетью влияния Запада, которые являются убежденными западниками, либералами. Их очень много в российской элите, их очень мало в российском обществе.
Когда вы говорите, что их очень много в российской элите, вот шестая колонна, хотелось бы, ну вот даже вот праздное любопытство, а кто эти люди? Возможно, это какие-то фамилии, это какая-то сеть, или это просто вы так называете шестой колонной либерально настроенный олигархат?
Имею в виду либерально настроенный олигархат структурным образом, связанным с интересами Запада. То есть те люди, которые занимаются не только простой коррупцией, как вот вся наша элита, а те, которые вместе с собственной совестью продают еще и собственную страну, приторговывают национальными интересами. Вот это совершенно конкретная группа людей. Они здесь чуть ли не доминировали. Их вот, ну, классическим персонажем этой шестой колонны является Игорь Юргенс, например. Его можно просто вот рассмотреть в качестве, ну, оптимального представителя. Ну, конечно, не он один, это просто знаковая фигура. Он представитель Института системного развития, он предложил в эпоху Медведева реформы, направленные на просто демонтаж российской военной мощи, поскольку воевать якобы не с кем. Ну, Юргенсу не с кем. Россия, так вот она сейчас и воюет. Юргенс, естественно, поскольку сам он представитель, он обещал ввести в Россию в НАТО, торговал нашими национальными интересами, разъезжая по миру от лица президента Медведева, чем сам искажал, конечно, его образ. И вот такого рода люди, он почти, как, ну, можно сказать, спикер олигархата Юргенс. Он спикер этой шестой колонны, которая, кстати, одной частью своей уходит в пятую, а не что Юргенс это еще и болотное одновременно. А с другой стороны, Юргенс это уважаемый российский либерал, принятый на самых верху российской власти, якобы пропутинской. Поскольку между шестой и пятой колонной разница лишь в том, что пятая колонна, она уже на улицах, она маргинализована, она выступает жестко против Путина, а шестая колонна, она выдает себя за сторонников Путина. Это часть политического истеблишмента. Вот в чем разница. И это, конечно, гораздо опасней. Юргенс просто олицетворяет это. И все люди, которые сейчас требуют отозвать Стрелкова, там, прекратить помощь Новороссии, они действуют в этой парадигме. Это чистая шестая колонна. Я знал, что они будут противостоять Новороссии, но я не знал, что они настолько сильны в нашем обществе для того, чтобы в некоторых случаях блокировать и саботировать решение нашего президента.
Философ Александр Дугин в гостях на радиостанции «Говорит Москва». Александр Гелевич, если я вас правильно понимаю, вы говорите о том, что нам просто нужно ничего не бояться, не бояться ни санкций Евросоюза, не бояться ни США, просто входить на юго-восток Украины и наводить там порядок.
Надо бояться Бога и надо бояться потерять душу, потерять свое сердце и предать наш национальный интерес. Это страшнее всего. А Запада, конечно, не надо бояться. Он на исходе, на излете, он находится в состоянии упадка, и поэтому его-то точно бояться не надо. А Бога надо. И суда истории надо бояться.
Александр Гелевич, у нас остается буквально 2 минутки до окончания передачи, и я не могу вас не спросить ситуации вокруг вашего увольнения из Московского госуниверситета. Как вы думаете, кто именно за этим стоит? Но вы ответили уже на этот вопрос.
Шестая колонна, они радуются. Они были...
Ваши дальнейшие действия. Возможно, вам поступали какие-то предложения из других университетов.
Значит, увольнение состоялось благодаря петиции Киева. Но это вообще уже анекдотическим образом. Киев потребовал уволить меня из Московского университета. Либералы наши поддержали. И потом шестая колонна, видимо, беззаконным образом, ну, это детали я все сообщил у себя ВКонтакте, она это продавила. Правда, сейчас университет, мне кажется, он не знает, как с этой ситуацией быть, потому что не очень некрасиво просто получилось. Я сторонник Путина, я выступал в его поддержку в очень сложный момент на Болотной. Я, в общем-то, при всех моих жестких и резких заявлениях всегда находился в рамках некоторой определенной ясной и четкой принципиальной общественной гражданской позиции, которая у меня была всегда. Профессиональных нареканий к моей деятельности на 6 лет преподавания в университете нет, ни малейших и не было. Поэтому, на самом деле, я думаю, что эта ситуация еще не закончилась, поскольку я отстаиваю совершенно свою правоту, справедливость, и я думаю, что ректорат просто осознает то, что он совершил определенную ошибку, и это все еще не конец. А приглашений и разных предложений я получил массу, самых разнообразных, но я хочу из принципа стоять за свою позицию, отстоять свое место
именно в Московском государственном университете.
И именно в качестве заведующего кафедры социологии международных отношений на пост этот я был назначен ученым советом МГУ и работал до этого 6 лет именно в этой...
Александр Гельевич, я благодарю вас за беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был евразист Александр Дугин. Приходите к нам еще, мы прерываемся на короткую паузу.